Labas vakaras. Наша сегодняшняя лекция «Помазание царя Шауля». Это 9 и 10 глава книги Шмуэль 1. И прежде чем мы начнем лекцию, я хочу поделиться с вами своей поездкой, которая была в четверг в Кельм и в Тель-Шай, Тельс. Мы побывали в Кельме. Совершенно фантастическая история. Кельм, с еврейской точки зрения, это место, которое... Там была ешива ктана, то, что называется ешива для маленького возраста. И в Кельме сложилось некоторое своего рода развитие мусара, развитие еврейской этики такое, что жители Кельма, они были особыми людьми с точки зрения упования на Бога. То есть в Кельме люди не видели случайности, люди понимали, что задержка каких-то процессов, каких-то явлений, она абсолютно уместна. Люди были абсолютно уверены во всем. И сегодня в Кельме осталось старое кладбище на высоком холме. Кладбище в хорошем состоянии, в отличие от большинства кладбищ, которые сегодня в Литве. И когда я смотрел на памятники, то на одном могильном памятнике я увидел надпись «Иш Йорей Луким» – «Человек, который боялся Бога». И такое написать на памятнике можно только... Памятник – это вечное свидетельство, которое дошло даже до нас. И написать такое можно только по поводу человека, который действительно, его мотивация была всегда возвышенная. В Тельше ситуация тяжелая, большая часть кладбища превращена в парк, меньшая часть кладбища в жутком состоянии, грязь, бутылки, гои туда выводят собак и прочее. Мы встречались с мэром Тельшая, с тем, чтобы он... Я попросил его, чтобы он хотя бы убрал, что приезжает туда. Там могила великого рав Блоха, который был рош-ешивой в Тельзе. Туда приезжают люди, смотрят и видят это в жутком состоянии кладбища. И мы попросили мэра, чтобы он, во всяком случае, ничего не копал, чтобы не было никаких, даже минимальных каких-то работ по раскопкам. Во-вторых, чтобы почистили кладбище. Ну и в-третьих, в дальнейшем, может быть, как-то удастся это огородить, не знаю что. Но поскольку реально там сделали парк на еврейских костях, то, видимо, сложно будет это как-то отобрать. Не знаю, ну этим мы будем заниматься в дальнейшем. Кельм на холмах. Возникло такое глубокое-глубокое желание как-то поселиться там и жить, как вот жили люди. До Вильнюса, наверное, на тележке это занимало, я не знаю, сколько дней, 300 километров. Наверное, много дней, 300 километров на тележке. Надо было ездить. В всяком случае, это впечатление, может быть, что-то удастся нам сделать, стены с другим местом и так далее. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – «Помазание царя Шауля». Царство, начало царства. История воцарения царя Шауля. История весьма непростая. 9 глава. «И был муж, человек, из удела Беньямина, из колена Беньямина, по имени Киш, сын Авиэля, сын Црора, сын Бехура, сын Афьеха, сын одного беньяминянина, Гиборхаль, человек доблестный. А у него был сын, имя его Шауль, молодой и красивый. Не было никого из израильтян лучше его. Он был самым высоким мишехмов вимала гаво миколям. В том, что находится от плеча и выше, он был выше всего народа. Тот орган, который от плеча и выше находится, был у него выше, чем у всего народа. Пропали ослицы у Киша отца Шауля». Ослицы пропали. «И сказал Киш Шаулю, сыну своему, возьми-ка с собой одного из слуг, встань и пойди и поищи ослиц. И прошел он горы Ефраимовы, и прошел землю Шалиш, но не нашли. И прошли они землю Шаалим, и не нашли. И прошел он землю Беньямина, и там не нашли. И пришли они в землю Цуф. И Шауль сказал слуге своему, который был с ним, давай возвратимся, а то отец мой станет беспокоиться не об ослицах, а о нас. Но тот сказал ему, вот прошу тебя, есть человек Божий в этом городе, и человек этот уважаем, все, что не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он скажет нам что-нибудь о деле, из-за которого мы вышли в путь. И сказал Шауль слуге своему, ну вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ведь кончился хлеб в сумках наших, и нет у нас подарка, чтобы принести человеку Божию, что у нас есть. И опять отвечал слуга Шаулю и сказал, вот есть в руке моей... четверть шекеля серебра, я отдам человеку Божию, он скажет нам о пути нашем. Прежде в Израиле так говорил человек, когда шел вопрошать Бога, давай зайдем к прозорливцу, ибо нынешний пророк назывался прежде прозорливцем. И сказал Шауль слуге своему, хороша речь твоя, давай зайдем. И пошли они в город, где человек Божий. Когда поднимались они по подъему в город, встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали они им, есть ли тут прозорливец. И отвечали им те и сказали, есть он, вот впереди тебя, а сейчас поторопись, ибо он сегодня пришел в город, так как у народа сегодня жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, то, наверное, застанете его, пока он не взошел на высоту, чтобы есть, потому что народ не станет есть до его прихода, ибо он благословит жертву, а после этого станут званные гости есть. А теперь идите наверх, ибо как раз сейчас застанете его. И поднялись они в город, и входят они в город, и навстречу им выходит Шмуэль, чтобы взойти на высоту. А Господь известил Шмуэля за день до прихода Шауля, сказав, «Завтра к этому времени я пришлю к тебе человека из земли Бениаминовой, и помажешь ты его в правители народу моему, Израилю, и спасет он народ мой от руки плештим, от руки филистимлян. Ибо видел я народ мой, ибо вопль его дошел до меня». Когда Шмуэль увидел Шауля, то Господь сказал ему, «Вот тот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Шауль к Шмуэлю во вратах и сказал, «Скажи мне, прошу, где тут дом прозорливца?» И отвечал Шмуэль Шаулю и сказал, «Я прозорливец. Поднимись впереди меня на высоту, и поедите вы со мной сегодня, и я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе». А об ослицах, пропавших у тебя 3 дня назад, о них не тревожься, ибо нашлись они. И кому все вожделенное в Израиле, как не к тебе и всему дому отца твоего? И отозвался Шауль и сказал, ведь я из Бениаминян, из наименьшего из колен Израилевых, и семейство мое самое малое из всех семейств колена Бениаминова. Зачем же говоришь ты мне такие слова? И взял Шмуэль Шауля и слугу его, и вел их в комнату, и дал им место во главе званных, а было их около 30 человек. И сказал Шмуэль повару, подай-ка ту часть, которую я дал тебе, о которой я сказал тебе, отложи ее у себя. И взял повар голень и то, что над нею, положил перед Шаулем. И сказал Шмуэль, вот что отложено тебе, положи перед собой и ешь, ибо это сбережено для тебя к тому времени, когда сказано было, я созываю народ. И ел Шауль с Шмуэлем в тот день, и сошли они с высоты в город, и беседовал он с Шаулем на кровле. И встали они рано, и было, когда занялась заря, позвал Шмуэль Шауля на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». И встал Шауль, и вышли они оба из дома, он и Шмуэль. Когда подходили они к краю города, Шмуэль сказал Шаулю, «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и пошел тот вперед, а ты постой теперь, и я объявлю тебе слово Божье». И взял Шмуэль сосуд с елеем, и полил его на голову его, поцеловал его и сказал, «Вот помазал тебя Господь в правители удела своего». История требует, безусловно, анализа. В ней само по себе абсолютно ничего не понятно, что происходит с помазанием царя. Мы остановились с вами на прошлой лекции на том, что народ попросил царя, как у других народов. И пророк Шауль вместе со Всевышним были опечалены такого рода событиями по причине того, что то царство, чудо, которое было у царя, которое было у пророка Шмуэля, точнее, то чудесное царство не предполагало наличие какого-то другого царя. И царь нужен был еврейскому народу только в ситуации сокрытия божественности, когда мы живем такие, как другие народы. Поэтому было совсем непонятно, зачем нужно царя, и Всевышний посылает пророку Шмуэлю, царя Шауля, о котором сказано, что «Мишехмовы мало, гавоа миколям», от плеча и выше, он был выше всего народа. Начинается история помазания великого царя в Израиле. Отцом царя Шауля был Киш. О происхождении этого имени рассказывает Талмуд в трактате Мегила. Киш шеги киш аль шаре рахамим в нефтехуло. Киш от того, что он стучал ворота милосердия, и открыли ему. Здесь в Танахе все родственники. В Танах попадают те люди, у которых есть хутавот, есть заслуги отцов. Киш своей молитвой смог пройти через ворота милосердия и удостоился сына. Иерусалимский Талмуд говорит, что «Эйн мибне Исраэль тов мимену» – «Нет среди сыновей Израиля лучшего, чем Шауль». Талмуд Иерусалимский говорит так. «Яхоль бехоль» – «Может быть, во всем он был лучше». Талмуд ломар – «Талмуд делает акцент на то, что он был лучше, выше всего Израиля». «Мишехмовый мало от плеча своего и выше, гаво миколь ам» – «Выше всего народа». То есть тот орган, который находится, это орган, голова называется, орган, который необходим будет царю. История помазания царя Шауля начинается с бегства ослиц. Что это нам пришло показать? Что царь Шауль не был особенно подготовлен к царству, к пророчеству. У него убегают ослицы. Ослицы и ослы – это вещи, имеющие очень большое значение в иудаизме вообще и как понятие в частности. А именно, некоторое количество людей в Танахе, всего несколько, ездили на ослах. И когда Танах нам это упоминает, он хочет нам что-то сказать, потому что совсем не важно, как человек себя и грузы транспортировал, на осле или каким-то другим образом. Если текст мне приводит, что он ехал на осле, то меня пришло чему-то научить. Чему научить? Осел на иврите хамор. Хамор – это материя. Хомер – это материя. Тот, кто едет на осле, тот, кто поднялся над материей. Атон, ослица, в отличие от хамора, имеет обратное значение. На ней ездят те, у кого есть связь с материей. В частности, Билам, который был пророком среди народов мира, он ездил именно на ослице и пользовался ею в качестве жены тоже. Поэтому ослица всегда означает наличие связи. И что происходит у царя Шауля? Он действительно не смог еще оторваться от материи, он был не подготовлен к пророчеству, не подготовлен к царству. И оказывается, что его ослицы убежали. Произошел полный отрыв материи от царя Шауля. И Всевышний сказал Шмуэлю, что через 2 дня после того, как ослицы убежали, когда царь Шауль идет их разыскивать, Всевышний за день до этого сказал Шмуэлю, что ровно в это время, через день, я пришлю к тебе царя. И пророк Шмуэль объявляет общественное жертвоприношение, куда приглашает всех великих в Торе, для того, чтобы показать им царя. И ждет, пока царь Шауль к нему придет. Ослицы убегают, отрыв материи происходит. И начинается у царя Шауля процесс отрыва от материи, перехода в мир пророчества и подготовки к миру царства. Прошел царь Шауль в поисках ослицы несколько земель и, наконец, оказался Берец Цуф, в земле Цуф. Раши говорит, что земля Цуф – это Беара Дебанави, это земля, в которой находится пророк. Земля, которая предназначена для пророчества. И тогда, придя в эту землю, его слуга, Наар, юноша, каждый раз, когда текст нам показывает кого-то малозначимого, он говорит Наар. Наар, юноша, что такое Наар? Линор на иврите, это встряхивать. Юноша тот, кто взболтанный, тот, кто еще не реализованный. Поэтому царь Шауль с таким вот юношей пришел в землю Цуф, землю пророчества. И сказал тот ему, Енейна Иша Элуким Баиразот, что в этом городе проживает Иша Элуким, человек Бога. Это желательно, чтобы о каждом из нас так говорили. Человек Бога. Не человек ослиц, а человек Бога. Так вот, пророк Шмуэль находился в земле Цуф, там он проживал. Вараиш Нихбады, человек уважаемый, Коля Шер Идабер Боявой, все, что он говорит, исполняется. Может быть, он расскажет нам о пути, которым нам следует идти. Что такое Иша Элуким? Человек Бога. Так в Израиле называют человека, который постоянно находится в состоянии Кидуш Ашем, освящения имени Бога своими поступками, своими мыслями, своей мотивацией. Иш Элоким. Вераиш Нихбад, и он уважаем. За что евреи уважают других? За богатство, за то, что у него много ослиц, за то, что у него много коней. Мерседесы стоят, за что уважают евреи. Митсуда Давид говорит, гадоль губы давара наво. Велик он в вопросах пророчества. Это мудрец поколения, учитель пророков. Радак говорит, нихбат вегадоль бедавара навуа, веколя шер едабер бо яво. Он уважаемый велик в вопросах пророчества, и все, что он говорит, непременно происходит. Каким образом можно быть великим в вопросах пророчества, так, чтобы происходило то, о чем человек говорит? Только в одной ситуации, если человек видит истинную картину мира. Истинную картину мира можно видеть, если твои глаза не заслонены твоим эго, который затемняет, искривляет и меняет фокусное расстояние, которое ослепляет тебя и делает твою картину мира искаженной. И говорит юноша, который был с царем Шаулем, обратимся к нему, Вейгидла Аноид Даркейн, и он скажет нам о нашем пути. Скажет нам о нашем пути. Это глобальный философский вопрос. Вполне возможно, это не сводилось только к вопросу о поиске ослиц. Они наказались в земле Цуф, в земле пророчества. Они иначе формулируют вопрос. Не ослица нам скажет, а он Егидла Аноид Даркейну скажет нам о пути нашем. Главным свойством царя Шауля, главным качеством царя Шауля была скромность. И он задает вопрос, что мы принесем ему. Он считал, что пророку надо что-то принести. Настолько он не был знаком, настолько он не был в системе, он не знал. А пророк Шмуэль перед смертью своей скажет, что есть ли из вас кто-нибудь, у кого я взял меума, у кого из вас я взял хоть что-то. Царь Шауль этого не знал, что пророк Шмуэль не берет деньги за пророчество. А Абинаил Итим, слова царя Шауля, дает им несколько более глубокую интерпретацию. Он говорит так. «Эзе давар шель мамашут вехешивут еш лерави». Какую вещь существенную и важную можем мы ему принести? Когда я приехал в Израиль в 87 году, то мне предложили встретиться с Равшахом. И я отказался, потому что именно вот теми же словами я сказал, что я могу принести Равшаху, чтобы потратить его время. Руководителю мира Ешив. То же самое говорит царь Шауль, как пойти к пророку Шмуэлю. Лифним бе Исраэль, прежде в Израиле, коама раиш, так сказал человек, белехто лидрош элоким, когда он пришел для того, чтобы спрашивать Бога, давайте пойдем к Роэ, к прозорливцу. Килы нави гайом, ибо пророка сегодня раньше называли Руэ, прозорливец. Очень непонятная фраза. То есть фраза явно философская. Кто это сказал? Наара, юноша, который был с царем Шаулем? Раши говорит, а суфер катавзот. Раши говорит, нет, это не юноша сказал, а автор книги написал это. Вензе мидеврей наар Шауль. Это не относится к словам Шауля. Кто написал книгу пророка Шмуэля? Самое начало, до смерти пророка Шмуэля написал, так у нас есть предание от Хазаль, написал сам пророк Шмуэль, а дальше дополнял Натан Ганави и Гада Хозе. Заканчивали дальше. Поэтому эти слова написал сам пророк Шмуэль. Что раньше пророка называли Роэ, прозорливец, а теперь называют Нави. Теперь это когда? С появлением пророка Шмуэля. Произошло какое-то глобальное изменение самой концепции пророчества в результате того, что сделал пророк Шмуэль. В чем разница между Руэ и Нави? Радак дает такое объяснение. Беймей Шмуэль, в дни Шмуэля, нифрицага невуа. Пророчество буквально широко распространилось. Веяцу диврей ганавиим беисраэль ген бетухохот ген баатидот. И вышли слова пророков для Израиля в убеждении, и в предсказании будущего. То есть пророк – это тот, кто убеждает Израиль, тот, кто говорит о будущем, тот, кто видит настоящее. Так говорит Радак. Малбим эту мысль немножко раскрывает больше и говорит, что функция Руэ, функция прозорливца – видеть и помочь частному человеку в его духовных и материальных проблемах и поиске пути. Функция пророка лучше всего определяется словами пророка Исаии, 58 глава. «Кере бегарон аль тахсох, кешуфар арем кулеха, верагид лаами пишам велебейт Яков хатотам». «Провозгласи горлом своим, не скрой, как шофар, подними голос твой, и скажи народу моему о грехах его, и сыновьям Якова о грехах его». То есть получается, что Руэ – это тот человек, который мог помочь психолог, который мог помочь человеку ясно увидеть свой путь, ясно увидеть проблемы, которые перед ним стоят, в вопросах жизненных, вопросах других. Но Руэ не имел глобального широкого значения для всего еврейского народа. Это не был лидер, который исправлял грехи всего поколения. Нави, так говорит пророк Исаия, предназначен для исправления всего поколения. Он показывает тох и ход, лерухиях это убеждать. Он осуществляет убеждение. Каким образом можно убедить человека? Ну, для начала убедить человека можно, если ты убедил ему, что то, что ты говоришь, а он, соответственно, это не понимает или с этим не согласен, это правда. Ты должен показать человеку, что это истина. Но далеко не всегда. Даже если ты доказал, что это истина, люди за этой истиной идут. Иногда они вполне могут оставаться и во лжи тоже, и прекрасно там пребывать, и ни на что не жаловаться. Так пророк это был человек Ишелуким, человек Бога, который показывал, какие глобальные духовные ценности окажутся у тебя в случае, если ты пойдешь этим правильным путем, и насколько исправится тот мир, в котором ты будешь находиться. Пророки раскрывали Бога в этом мире, показывая людям, что истина, стремление к истине и тот свет, и та награда, которую ты получишь, они успешно могут конкурировать и превышать твои достижения и твои ценности, которые есть у тебя во время твоего пребывания в грехе. Функция пророка – это тохеха, убеждение по отношению к всему народу. А у каждого в народе есть свои грехи, свои трудности, свои искривления. Пророк – это тот, кто исправляет еврейский народ. Пророк Шмуэль был рабан Шальнавим, он был первым пророком Израиля в этом смысле, который ходил по Израилю, который изменил Израиль. В этом и заключается миссия исправить общину Израиля греха и искривления алидей тохеха посредством убеждения. Поэтому сам пророк Шмуэль и пишет здесь, ибо пророк, тот, кто пророк сегодня, раньше называли Аруэ прозорливец. Раньше называли прозорливец. Вайомер Шаули Наро, Тов двореха, лиха нилха, вейлху аль гаир. Сказал Шауль своему юноше, хорошо, давай пойдем в город и спросим пророка Шмуэля. И тут текст нам приводит какую-то очень странную историю по поводу девиц, которые встретили царя Шауля. Как они спрашивали, здесь пророк, не здесь пророк, его найти, не найти. Они ему рассказывали всю историю о том, что сейчас будет званый ужин, куда, где пророк Шмуэль уже принес жертву в расчете на царя Израиля, который будет, и так далее. Девица рассказывает ему всю эту историю. И совершенно непонятно, зачем нам это нужно. А именно. «Вэгэма олим бэмалот раир, вэгэма мацу наарот, йоцот лишов майм». Они увидели девиц, которые выходят за город для того, чтобы черпать воду. Черпание воды – это тоже символ, это тоже понятие в тексте пророков. Те, кто черпали воду, они… Вода всегда – это символ Торы. а источник – это источник Торы. Поэтому девицы, которые шли, они как бы были, они как бы за водой шли, а не за чем-то другим. Поэтому они удостоились, в результате того, что это были девицы, которые шли за водой, они удостоились увидеть царя первыми. Надо удостоиться. И спросили, «Вайомру лаген, гаеш базе аруэ». И спросили, царь Шауль, будущий царь Шауль спросил, есть ли здесь ясновидец, прозорливец. «Ветанену там». И они ответили и сказали, «Есть здесь, и иди быстро, потому что сейчас он пришел в город, ибо сегодня здесь жертвоприношение. И когда вы придете в город, то найдете там его, прежде чем он поднимется на возвышение, где приносила жертвы для того, чтобы есть», и так далее. Девицы все это дело ему рассказывают. Возникает вопрос, зачем нам текст это приводит? Написали просто, и пришел он в город, и встретился с пророком Шмуэлем, они о чем-то говорили, и так далее. Почему нам нужна вся эта история с девицами? Есть две причины, которые приводятся. Илкут Шимони говорит следующее, что эти девицы беседовали с царем Шаулем, будущим царем Шаулем. «Гдел гистакель бейофьё шель Шауль, шенеймар ми шихмо вимало гавуа миколь ам». Что они говорили с ним для того, чтобы посмотреть на красоту Шауля, о котором сказано, что он был от плеча и выше, выше всего народа. То есть девицы увидели символ царя. Поэтому задержались, чтобы поговорить с ним. Рэби дает другое объяснение. Рэби Гуд Ганаси. Он говорит. «Лефи шейн малхут ногаат бехаверта, афилу кемалэ нима. Шилу гигия дайн ша, шамара кодыш бахулы Шмуэль, кеет махар эшалэх алых». Рэби говорит, что царство не может коснуться другого царства, даже на толщину волосины. Ибо не пришло еще время, о котором сказал Всевышний, благословленный он Шмуэлю, что и в это время, завтра я пошлю тебе царя. То есть Всевышний сказал, что завтра в это время. А Шауль на несколько секунд пришел раньше. И одно царство не может коснуться другого царства, даже на толщину волосины. Время, ровно как ни один человек не может проникнуть в зону другого на толщину волосины. Это один из главных принципов еврейского битахона – упование на Бога. Не может коснуться один человек тому, что зарезервировано для его товарища, ни насколько. Еще не наступил конец царству Шмуэля, а царь Шауль приходит на несколько секунд раньше этого времени. Поэтому девицы задерживают свои беседы царя Шауля, ибо пока еще время царства пророка Шмуэля. До толщины волосины. Если мы увидели бы и поняли, что в этом мире все рассчитано сверху, до толщины волосины, то жить нам было бы намного легче, в определенном смысле этого слова. Намного-намного легче. В это время текст нам рассказывает, «Веялу гаир гэмэ баим бито гаир, вегинэй шмуэль йоцэлик рутам лаалот абама». И вот они входят в город, и пророк Шмуэль спускается к ним навстречу для того, чтобы подняться на возвышение. И Малвим говорит, что Шмуэль идет им навстречу «берега гамиюад» в момент, который был сказан Всевышним. То есть они пришли чуть раньше, на несколько секунд раньше. Шмуэль идет четко в это время встречать царя. Ашем галает озен Шмуэль, и Всевышний открыл уху Шмуэля, йом ихад лифней бо Шауль леймо, за день до прихода царя Шауля, говоря, кеэт махар, именно в это время, завтра, эшалах элеха иш миарец Беньямин, я пошлю тебе человека из земли Беньямина, ума шахтолы нагида алями Исраэль вегушия этамими яд плештим. И ты помажешь его на начальника над еврейским народом, и спасет он филистимлян, ибо видел я народ мой, и дошел до меня плач и стенание их. То мгновение, о котором сказал Всевышний, Пророк Шмуэль созывает всех званых гостей и откладывает особую долю для царя. Все же готово, пища уже поджарена, жертва уже поджарена, все уже готово. И в это время царь Шауль, потеряв ослиц, приходит к пророку Шмуэлю. «Вешмуэль раэт Шауль, ваашем анару гиней раиш, ашер амарти леха, зэ я ацор баами». И видит Шмуэль, что подходит Шауль, и Бог говорит ему, это тот человек, который остановит в народе моем. Остановит что? Остановит в народе моем. Вот именно эта остановка в народе, в ней и заключается функция царя. Что нужно остановить? Раши говорит так. «Лаацор миколи хад миасот ра». Остановить каждого, чтобы он не осуществлял зло. Царь Шауль будет в состоянии своим образом повлиять на каждого. Образ царя Шауля изменит каждого. Это образ царя. Как мы говорили, функция царя это мох лев кавед мелех, мозг, сердце, печень. Изменить все эти образы. Малбим говорит, «Шиешиям мият плештим, что он спасет их от рук филистимлян, ваяцор беад роя даркам, и остановит злые пути их, умахшевотейгем и мысли их, убазейзке легошия вельгевашея». И таким образом он удостоится легошия спасти вельгевашея. То есть мы видим, что он сможет исправить каждого. Сефер Ликутим говорит, «Яцор абгам, яцор аклипа, шело и шлот от ланецах». Что он остановит дефект, остановит недостаток. Остановит клипа, оболочку, которая находится на каждой из нас, обнесен вот той самой оболочкой, которая мешает нам быть пророком и вообще мешает быть... Ну, сегодня после разрушения храма уже нет пророчества, но, во всяком случае, вот то, что мешает нам быть праведным и... посвятить себя служению Всевышнему в полной мере. Это оболочка, которая нанесена на нас нашими поступками, нашей неправильной ориентацией, рассеиванием нашей энергии, недостатком знаний и прочим, прочим вещам. Так это царь, который эту клипу, эту оболочку остановит. Шело и шлот от банецах, что больше она не будет никогда управлять вечностью. С нами вечность. И тот Иш-Ярей Луким, который был похоронен в Кельме, он продолжает влиять на людей и сегодня, которые подходят к его могиле и читают эти слова. И задумываются о своей ориентации. А написать на могиле человека, что он Иш-Ярей Луким, если он таким не был, то это насмешка. Если написали, значит он таким был. Потому что люди будут ходить и смотреть, а вот про этого написали, что он Иш-Ярей Луким. Если это не так, то люди будут смеяться, потому что на могилах так просто не пишут. Только если человек этого действительно достоин. Сегодня этот человек влияет на нас. Надписью на своей могиле. Функция царя, исправление народа, упрочнение нецах Исраэль, вечности Израиля, и удаление той самой клипы, той самой внешней оболочки, которая мешает нам, которая затемняет нас, и которая мешает нам быть праведными и дойти до своей задачи. «Вейгаш Шауль эт Шмуэль бетога шаар, вайомир агидан алиэйзэ бейт аруэ». И Шауль встречает Шмуэля в воротах. Девушки, которые шли за водой, они остановили его на несколько секунд, так что в воротах города он оказался со Шмуэлем одновременно. Это лишний раз он так... подтверждает то объяснение, что почему эти девушки с ним беседовали, чтобы задержать его приход, ибо еще не наступил момент, когда заканчивается царство Шмуэля и начинается царство Шауля. Встречаются они точно в воротах города, где Шмуэль идет встречать будущего царя. И спрашивает его Шауль, где здесь дом прозорливца? «Ваян Шмуэль эт Шауль вайомер», и отвечает Шмуэль Шаулю и сказал, «Анухи гаруэ, я прозорливец». Алели фанай рабама, ваахальтеми мигайом вишелахтиха бабокер. Поднимитесь со мной на возвышение и ешьте со мной, и утром я пошлю тебя, и все, что на сердце твоем, я скажу тебе. Я прозорливец. Действительно, прозорливец, Всевышний ему сказал, нет задержки ни на одну секунду, и он подходит к воротам в нужное время, четко в нужное время, с точностью до секунд. Когда пророк Шмуэль сказал, что «Анухи гаруэ», я прозорливец, сказал Всевышний, посмотрим, увидишь ли ты следующего царя, царя Давида, которого ты должен будешь помазать. Абсолютно... От нас ожидают полное величие. Пророк Шмуэль, которого называли Руэ, когда он сам о себе такое сказал, получает ухмылку Всевышнего. Смотрите, как к нам, какое вообще к нам отношение Всевышнего. Иудаизм – это действительно круто. И рассказал он ему про ослиц и говорит, что нечего особенно волноваться по поводу ослицами, и ведь тебе все вожделенное в Израиле, для тебя и для дома отца твоего. Раши говорит, шекан балер мозлу аль двара милуха. Здесь он намекнул ему на царство. Возникает вопрос, почему именно колено Бениамина, что царь Шауль стал говорить, что я из колена Бениамина, из самого маленького колена и так далее. Мы говорили с вами, что перед появлением пророка Шмуэля у евреев была гражданская война, вызванная историей с Пелегеш Бегева, наложницей в Геве. Когда левит шел со своей наложницей, которая от него убежала, и он с ней договорился, ее вернул, они проходили мимо Гивы, остановились в колене Бениамина, и эту девушку изнасиловала весь город. Это было колено Бениамина. До смерти. И он разрезал ее на куски, послал ее во все колена Израиля. Начинается гражданская война, в ходе которой остается от колена Бениамина 600 человек. Поэтому говорит он, я из самого маленького колена в Израиле, как почему царство может принадлежать мне. Тяжелая история, об этом будем говорить в цикле лекций «Судьи Израиля». Будем разбирать, что там происходило. И, наконец, царь Шауль оказывается за столом. «Вайомер Шмуэль и Табах, и сказал Шмуэль повару, дай ту порцию, которую я дал тебе, о которой я сказал тебе, положи ее с собой, отложи ее в сторону. Ваярем гатабах, это шук, и поднял табах, эту голень, вегалия, и еще куски мяса, ваясем лифней Шауль, и положил перед Шаулем. И тут пророк Шмуэль говорит ему что-то очень непонятное. Вайомер, ине анишар, вот то, что осталось, положи перед тобой. То есть ему дали как бы лучшую порцию. Он говорит, то, что осталось, положи перед тобой. Киламуэда шамур лыха, ибо во время, которое будет зарезервировано для тебя, сказать гаам карати, народ я созвал. Ваюхаль Шаулем Шмуэль байомагу, и Шауль ел со Шмуэлем в тот день. Что происходит? Дали порцию, и кроме этой порции сказали, что нужно еще что-то там, еще что осталось для тебя и так далее. Что здесь происходит? Это требуется нам понять немножко лучше. Бен Емини. Почему ему дали именно голень, ногу, верхнюю часть ноги? Это голень по-русски, не знаю. Верхняя часть по-польски ноги, то, что выше колена. Что?
По-польски голень, это бедро.
По-польски голень, но мы...
По-польски бедро, да? Нет, голень это то, что ниже колена. Выше колена это
бедро. Бедро, ну, по всей видимости, он ему дал именно бедро. Не знаю, здесь перевели как шук, а шук на иврите это... Может быть, шук это таки ниже, не знаю. В всяком случае, Сефер Аликутим говорит следующее. Лефиши Шауль, Мизера Биньямин, Шилуи штахавала Исава, немца Шешауль тикене ташок Шельяков. Из того, что Шауль из потомства Беньямина, Тот, который не поклонился Исаву. Поэтому получается, что Шауль исправил голень Якова. Бедро, да? Но здесь написано «шук», в принципе, на иврите, насколько я знаю, это все-таки ниже колена, то, что ему положили. Не знаю. Но, во всяком случае, Сефер Ликутим понимает, что вот то место, которое было повреждено у Якова, когда он хромал, вот именно это исправит Бениамин. А именно, что у нас происходит. Когда Яков Авину женился на 4 женах, 2 сестры и 2 рабыни, и возвращается в землю Израиля, его встречается Исав. И тогда все колена Израиля, все его сыновья поклонились Исаву, а Бениамин тогда еще не родился. То есть в нем греха, точнее не греха, а дефекта, который образовался от поклона Исаву, у Бениамина не было. Перед этим Яков Авину, переведя свою семью через реку Ябук, в течение всей ночи борется с ангелом Исава, который был сатана. Побеждает его, просит у него благословения в конце, и оказывается, что Яков пострадал только на ногу, что он стал хромать от Исава. И этот ангел благословляет его. «Ким элахим михалацеха яцеу, ибо цари от тебя произойдут». Все комментаторы понимают, что речь идет, что родится у тебя другой сын, от которого пойдут цари. Тот сын, который не поклонился Исаву. Почему именно Бениамин удостоился царство над Израилем, потому что он не кланялся Исаву. Что это такое? Почему поклон Исаву приводит к такому большому дефекту? Для начала прочтем с вами, что сказал Шла, Шней Лухот Абрит. Гайот макора невуа сатум ваатум бекоах один, ваамар ло гинега нишар, келомар, гинегу нишар, שלא ישתחווה לעשיו כשאר שבטים, ואתה לך בכוח זה, ותיקן, כי אפשר להתקן, כים על ידך. Поскольку источник пророчества скрыт и закрыт силой суда, очень сложная концепция, и сказал он ему, сказал пророк Шмуэль царю Шаулю, «Инейга нишар, вот ты остался». Не дополнительная пища осталась, а ты остался. Келумар имеется в виду. Вот он остался, тот, который не поклонился Исаву, как остальные колена. А теперь иди этой силой и почини, и построй. Ибо невозможно построить и исправить, иначе как посредством тебя. Что такое Исав? Вся сила Исава – это Олама за этот мир. Яков и Исав, два родных брата, поделили между собой миры. Яков взял Улам Аба, будущий мир, Исав взял Улам Азе, этот мир. Они все поделили между собой поровну. Тот, кто поклонился Исаву, у него возник дефект. Что это за дефект? Главный лозунг Исава такой: «Ине анухи олех ламут лама либхура». Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Главный лозунг Исава: что я живу ценностями, ценностями осязаемыми, тем, что я вижу. Я вижу, в этом мире есть ценности, связанные с этим миром. Я отрицаю будущий мир, говорит Исав. Для меня будущий мир является нереальным и не представляет для меня ценности. Тот, кто поклонился Исаву, возникает у него дефект. Колено Бениамина Исава не поклонилось. Колено Бениамина сможет вести войны за ценности, связанные с Улам Аба, с будущим миром. Именно представитель колена Бениамина может стать следующим царем. Цивилизация Исава принимает только видимое глазом то, что наука может доказать, то, что в ходе лабораторной работы можно увидеть и посмотреть. благословление, которое было дано колену Бениамина в книге Дворим. Ядид Гашем Ишкон Лебета Халав. Друг Всевышнего, колено Бениамина, Ишкон Лебета Халав, будет пребывать в уповании на него. Колено Бениамина в этом мире особая функция. У каждого колена есть своя особая задача и своя функция по отношению к еврейскому народу. Каждое колено имеет свою задачу, имеет свои особенности. Функция колена Бениамина – это урод, это видение света. Колено Бениамина обладает силой проникновения за рамки материального. Едид Гашем, друг Бога. В частности, это выражается в том, что Иерусалимский храм будет расположен в колене Бениамина. Сказали Хазаль, наши мудрецы, почему царство Шауля не сохранилось навечно, почему он не смог передать его своим потомкам царство? Кило гаябо дофи, ибо в нем не было недостатка. Это было царство света, в котором не было недостатка, и оно не могло быть долго. Мельчайшая ошибка царя, и этот свет пропадает. Мельчайшая ошибка, все пропадает. И это то, что произойдет в Гилгале, как мы увидим с вами на следующей лекции. А пока царя Шауля ждет тяжелейшее испытание в Гилгале, и сам пророк Шмуэль рассказывает ему об этом. Сказано так. «Веярду ми абама гаир, веидабер им Шауль алягаг». И они спустились с возвышения, на котором была принесена жертва, в город, и говорил Шмуэль с Шаулем на крыше. Раши говорит, «Мохихо умиламдо лирает акодыш баругу». Он убедил его, привел ему то самое, что мы называем убеждением, и научил его бояться Всевышнего. За короткое время пророк Шмуэль привел к полному преобразованию образа царя Шауля. Пророк Шмуэль раскрыл царю Шаулю те миры, которые покрыты завесой хаоса. 10 глава. Урок, который пророк Шмуэль дает царю Шаулю. «И взял Шмуэль сосуд с елеем, и полил на голову его, и поцеловал его, и сказал, вот помазал тебя Господь в правители удела своего. Когда пойдешь ты от меня сегодня, то встретишь в пределах Беньяминовых, в Цельцахе, двух человек, что сейчас у могилы Рахели. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, перестав беспокоиться об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что делать мне с сыном моим». Тоже не очень понятно, зачем это повествование снова про ослицы. Ну, ослицы уже были. Это материя, которая убежала, пропала, материя пропала, все, почему есть ослицы. «И пройдешь оттуда дальше, и дойдешь до Теребинта Тавора, и встретят там тебя три человека, поднимающиеся к Богу в Бейтель. Один несет трех козлят, другой несет три коровая хлеба, а третий несет мех вина. И будут они приветствовать тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». Тоже непонятно, зачем вся эта история, какие люди. Так или иначе, это урок, это курс пророчества, который получает царь Шауль. Никто из этих людей там не был случайно. И все пришли царя Шауля чему-то научить. «После этого дойдешь до холма Божья, где станачальники филистимлянские». Это Кирьят-Яарим, где находится ковчег. И там же штаб-квартира филистимлян, военная база филистимлян там же находится. «И будет, когда войдешь ты в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты». И впереди них арфа и тимпаны свирели кинор, и они пророчествуют. И снизойдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и станешь иным человеком. И вот когда сбудутся с тобой все эти знамения, делай, что сможет рука твоя, ибо с тобой Бог. И сойди прежде меня в Гилгаль, куда я сойду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, пока я не приду к тебе, и извещу я тебе, что тебе делать». Говорит, ему надо в Гилгаль спуститься, но не сразу. Через длительное время надо будет спуститься в Гилгаль. Но сейчас об этом уже говорит пророк Шмуэль. И было лишь только он обратился спиной, чтобы уйти от Шмуэля, дал ему Бог иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Бог дает другое сердце. Он получает сията дишмая, помощь с неба, которую дает Всевышний. И дошли они до Гивы, и вот сонм пророков навстречу ему, и снизошел на него Дух Божий, и пророчествовал он среди них. И было все знавшие его вчера и третьего дня, увидели, что он пророчествует с пророками, говорили в народе друг другу, что стало с сыном Киша, неужели и Шауль в пророках? Это вошло в пословицу. Неужели и Шауль в пророках? Это вошло в пословицу. И отозвался один из них, сказав, о тех, кто отец, потому и стала поговоркой, неужели и Шауль в пророках? А перестав пророчествовать, пошел на высоту, и дядя Шауля сказал ему и слуге его, куда выходили. Он сказал, искать ослиц, но видев, что нет, их зашли мы к Шмуэлю. И сказал дядя Шауля, расскажи мне, прошу, что сказал вам Шмуэль. И сказал Шауль дяде своему, он сообщил нам, что нашлись ослицы, а того, что сказал ему Шмуэль о царстве, не рассказал ему. И созвал Шмуэль народ Господу в Мицпу, и сказал сынам Израилевым, так сказал Господь Бог Израилев, я вывел Израиль из Египта, избавил его от рук египтян, и так далее. И после этого бросают жребий, кто будет царем, и жребий в конце концов выпадает на царя Шауля, который скрывается среди килим, который скрывается в обозе. После воцарения царя Шауля, изложил Шмуэль народу обычаи царства и записал в книгу и положил перед Господом, и отпустил Шмуэль весь народ каждого в дом свой. Также и Шауль пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним те доблестные люди, сердца которых коснулся Бог. Негодяи же сказали, как этот спасет нас, и презрели его, и не принесли ему дара, но он как бы не заметил этого. Царь Шауль был помазан, как по-русски сказали, елеем. На самом деле это был Шемин Афарсимон. Шемин Афарсимон. Афарсимон сегодня на иврите это хурма, на современном иврите, но на древнем иврите это означало нечто другое. В районе Мертвого моря, там, где расположены оазисы с источниками воды, произрастало дерево Афарсимон, которая давала самые дорогие масла, которые использовали продвинутые косметические компании в изготовлении косметики. И во время войны с римлянами все это пропало. Целые поселения еврейские были построены возле Мертвого моря, так что в Эйн-Геде мозаичное полотно в синагоге, написаны слова, что каждый, кто расскажет о тайне жителей города, на него всякие там наказания сбудутся. Что это за тайны жителей города? Это изготовление шемена Афарсимон, масла Афарсимона. Именно этим помазали царя. Царей Израиля помазывают маслом оливковым, а не маслом Афарсимона. Что происходит здесь? Масло Афарсимон – это помазание, которое не передается следующим поколениям. Масло оливковое передается следующим поколениям, потомкам царя. То есть Шемин Афарсимон, помазание Шемин Афарсимона – это начало испытаний царя Шауля. Если он удостоится, то у него может быть второе помазание, помазание его сыновей. Пока это начало испытаний. Поэтому и сказано «ленагид», «лемелах» – не царем, а «ленагид». «Нагид» – это правитель, глава. И Малбим объясняет так, что такое нагид. «Вело лемелех», а не помазание на царя. «Баашер ло уфтах ло амалхут ба Ируша», поскольку не было ему обещано царство передать по наследству. Тайное помазание Шемин Афарсимон. Оно не навечно, и оно зависит от того, выдержит ли царь Шауль испытание в царстве Шейн Будофи, испытание в царстве, в котором нет недостатка. Обучение, пока наша тема, это обучение царству. Что у нас происходит? Стих 2 и 7 рассказывает нам о том, как царь Шауль должен был встретить всех этих пророков, которые шли с музыкальными инструментами, которые кост тащили, и хлеб, и вино, и прочие всевозможные вещи. Для начала первое, что сказано, это стих 2 в 10 главе. Сказано следующее. «Белехтеха гайом и имади, умацаташны анашим им квурат Рахель, бегвуль Беньямин». «Когда пойдешь от меня, ты встретишь двух человек». Возле могилы Рахели, на границе Беньямина, Бецельцах. И они скажут тебе про то, что нашлись ослицы. И что волнуется отец твой. Первый вопрос, который задается. Похоронена ли Рахель, мать Юсефа и Беньямина, то есть мать Юсефа и Беньямина, как бы в колене Беньямина. Или она похоронена в другом месте. И мы видим, что Рахель похоронена в колене Иуды. Почему она была похоронена в колене Иуды? Для того, чтобы, когда евреев будет изгонять, почему Яков Авину не похоронил ее в пещере Махпела вместе с праматерью Леей? Потому что, когда будет изгонять еврейский народ в Вавилон, Рахель будет оплакивать сыновей своих. Почему именно Рахель должна оплакивать сыновей своих, а не кто-то другой? Потому что Рахель отдала все. Она отдала даже своего мужа, поскольку Яков должен был жениться на ней, а отец ее обманул и вместо Рахеля подсунул Лею. И она Лее выдала секретный код, секретный пароль, который нужно было назвать. Для того, чтобы, поскольку Яков понимал, с кем он имеет дело, то они договорились о секретном пароле. И она рассказала это Лее, она отдала все. И эти два человека, которые пойдут от могилы Рахели, они шли из Иуды в Цельцах в колено Беньямина. Это символ людей, у которых есть нечто общее с могилой Рахели. Это люди, которые отдают все. Поэтому, куда они идут? В Цельцах. Что это за место в Цельцах? Что это за географическое название? Что это за географическое название? Раши говорит, цель лецах шеля кодеш берегу в Иерушалаим. Это тень для чистоты Всевышнего, благословлен он. И это Иерушалаим. Только те люди, которые отдают все, они могут раскрыть концепцию Иерушалаим и могут раскрыть концепцию цель цах, тень чистоты. Вот они видят и понимают, что такое Иерушалаим. Это первые люди, с которыми должен был столкнуться царь Шауль, чтобы научиться у них видению мира. Валахта мишам, и пойдешь оттуда и дальше. Убата адалон тавор, дойдешь до табор. Умацата шам шлуша анашим, и найдешь трех людей. У одного будет козлят, у другого хлеб, у третьего вино. И хлеб они тебе дадут, и возьмешь у них. Это вопрос, зачем царю Шаулю, который получил царство, зачем ему нужен хлеб? И чему на меня все это пришло научить? Пришло научить. А именно, что теперь, после того, как царь Шауль от первых пророков научился пониманию Иерушалаима, ему нужно познакомиться со своим народом. Народ делится, грубо говоря, на три группы. Те, кто несут козлят в рамках служения Богу в Бейтеле. И Радак говорит, что они шли в Бейтель, все эти пророки с козлятами, с вином и с хлебом, они шли в Бейтель. Что такое Бейтель? Шам гая мизбех шебана Яаков и гумаком невуа. Там был жертвенник, который построил Яков, и это место для пророчества. Они все шли в Бейтель. При этом у них было три типа жертвы. Козлята для жертвы Всевышнему. Человек, который отдает все. Это жертва всесожжения, он отдает полностью всех козлят. Символ хлеба другой. Что это человек служит Богу для получения от Бога пользы, награды. И это награда базисная для базисного существования. Хлеб, только ничего больше, только хлеб. Люди, которые служат Богу, но чтобы был хлеб. Вино – это тот человек, который служит Богу в надежде на излишество. надежде на излишество. Излишество по-русски это, чтобы жить так получше, чтобы были ослы, ослицы, мерседесы и прочие блага в этом мире, чтобы было вискас герей. Как бы так. Говорит он пророк, хлеб возьми, чтобы поддержать себя самым необходимым. Царь Шауль будет жить на хлебе. Никаких излишеств, ничего. У него не будет ничего. Никакого богатства. После этого встретишь ты Хевель Навиим, группу пророков, которые находятся в Геват Элуким, в возвышении Божьем, там, где ковчег Аарона Брит, ковчег Завета, и там, где наместники филистимлянские. И придешь и встретишь их, и тогда Вецалха Алеха Руахашем, и тогда, встретив этих людей, на тебя снизойдет Дух Бога, и будешь пророчествовать с ними, и станешь другим человеком. Тогда ты увидишь людей, которые уже давно оторвались от этого мира, уже оторвались от всей реальности. Увидев их образ, ты станешь другим человеком. Хевель Навиим, группа людей, они уже вышли за рамки человеческого. Это уже не люди, это Хевель Навиим, это группа пророков. Они уже оторвались от человеческого. Ничего человеческого уже им не близко. Они уже совсем вне. Они пребывают в состоянии симха, в состоянии радости. Потому что даже филистимлянских наместников они в городе Кирьят-Ярим не замечают. И станешь ты Илы и Шахер, когда цалхалы харуахашем, когда снизойдет на тебя Дух Божий. Дух Божий снисходит на человека, когда он делает подготовку, когда он работает над собой. И в наше время тоже до какой-то степени Дух Божий может снизойти на человека. Так что люди, которые видят, скажут, этот человек в принципе духовный, а другой в принципе нет. Говорит Радак, что это была за группа пророков? А именно, «Невуатам гайта широт ватишбахот лекель, неймарот беруаха кодеш». Что их пророчество было песни и восхваление Богу, которые они говорили беруаха кодеш в духовном возвышенном наитии. То есть их слова восхваляли Бога и пели ему песни. Это не было какое-то там человеческое, пустые слова. Их слова действительно были хвалой для Бога. Они раскрывали величие Бога и показывали его людям. Только тогда эти слова являются не пустыми, а являются важными. В городе Кирьят-Яарим, месте Аарона Брит, там, где военная база Сарне Плештим филистимлянских майоров. Венефахтал и Шахерик, ты станешь другим человеком. Кузари дает нам следующее объяснение. Руаха койдыш, гаута это нави бешат навуа. Дух священный, который окружает пророка в час пророчеств. Вилинский Гаон говорит, что это состояние возвышения, когда человек находится в возвышенном состоянии. Когда его интеллект и сердце соединяются в изучении Торы, служению Всевышнему, тогда вот он окружается таким духом возвышенного. Продолжает Кузари и говорит, и каждый, кому помогает Всевышний и выпрямит его, покинут сердце его сомнения, которые были прежде, по вопросам о Боге, и ему будут смешны свои попытки строительства логических заключений о поиске Бога, ибо в близости с Богом он найдет чрезвычайное удовольствие, а в отдалении найдет источник ущерба и страдания. Написано в книге Кузари, Раби Гуда Галеви. И даст Всевышний тебе лев ахер, другое сердце, руах гова умалхут, дух величия и царства, говорит Раши. Ваяратта лифаная Гилгаль, спустишься передо мной в Гилгаль. Малбим говорит, Бегилгаль, эйн лехаршут ласот давар билади. В Гильгале нет у тебя права сделать ничего без меня. Гильгаль, мы уже говорили, это место первого лагеря евреев, когда они пересекли границу, место связи между землей Израиля и народом Израиля. Там будет испытание царю Шаулю. Если он выдержит это испытание, его царство передастся его потомкам. Если он не выдержит это испытание, то царство будет передано в колено Иуды. Радак говорит, «Вегудати лыхает ашертасе», «Я сообщу тебе, что делать». Да, стих Торы говорит еще раз, «Веяратта лифаная Гильгали», «Ты спустишься передо мной в Гильгаль». Вот я спускаюсь перед тобой для того, чтобы приносить жертвы всесожжения и приносить жертвы шламим, цельности. Шиват ямим тухель, 7 дней будешь ждать меня там, ад бою элеха, пока я не приду к тебе. Вегудати леха от ашер таасе, я сообщу тебе, что делать. Первое, что должен царь Шауль делать в Гильгале, в рамках своего испытания, это воздержаться от действия. В этом и будет заключаться испытание. Рада говорит, «Воадати лыхает ашер таасе», «Я сообщу тебе, что тебе делать», Рада говорит, «Будет ли у тебя царство?» От этого зависит, будет у тебя царство или нет. Там, в Гильгале, будет главное испытание для царства Шауля, для царства, в котором не было никакого недостатка. Когда все это произошло с царем Шаулем и исполнилось, то вошло в пословицу «Гам Шауль бен Навиим», что Шауль тоже стал пророком. Сефер Аликутим, Сефер Аликутим говорит, «Мипнейша нифтыху бо цинуреа нецах, шераю стумим миганевуа». Ибо открылись у него цинурим, трубы вечности, которые были закрыты для пророчества. Пророчество и вечность – это вещи весьма связаны. Когда царь Шауль стал пророком, так что это вошло в историю, вошло в пословицу, книга Зоар говорит, «Ашер бахарбо микадмат дына», которого избрал прежде, до этого. Нет никакой случайности. Попросили царя, вот он царь. Царь рождается за какое-то время до этого, приходит в нужное время. Дядя Шауля, в заслугу чего? Дядя Шауля, который встречает царя Шауля и спрашивает его, где вы были, что вы были у Шмуэля, он им рассказал, царь Шауль ему рассказал, но про царство ничего не сказал. В заслугу чего дядя Шауля оказался в нужное время, в нужном месте? Ведь она так просто нам не приводит. Какая разница, была эта беседа между Шаулем и его дядей или не было? Чему меня это пришло научить? Что дядя спрашивает, что ж вы задержались? И Шауль ему отвечает, что мы были у Шмуэля, он нам послит, сказал, и мы вернулись. Зачем мне весь этот диалог? Чему он меня пришел научить? Он меня пришел научить тому, что если ты хочешь в нужное время оказаться в нужном месте, чтобы жизнь у тебя работала, то есть тебе простой урок, который дает тебе дядя Шауля, который оказался среди первых встречающих царя. Он оказался в нужное время возле Арона Брит, возле Ковчега Завета, среди первых встречающих царя. Почему? В заслугу чего? Оказывается, его имя, Нер, свеча, раскрывает нам эту тайну. А именно, Хазаль говорят, почему его называют Нер, видимо, у него было другое имя тоже, «Гая мадлик нерот лерабим бемевод гаафилим», что он зажигал свечи для многих в темных переулках. Когда люди находились в темных переулках своей жизни, не видя продолжения своего пути, Нер зажигал им свечи, освещая им жизнь, давая им ясность и помогая людям найти свой путь в жизни. В заслугу этой ориентации люди оказываются в нужное время, в нужном месте. Что он спрашивает? Он видит, что Шауль бен Авиим, Шауль пророк, он спрашивает его, как это случилось? Ведь у тебя не было подготовки ни со стороны дома отца, ни со стороны собственной работы. Он видит, что Шауль пророк. Нер делает вывод, что никак не могло обойтись без пророка Шмуэля. Без пророка Шмуэля такие вещи обойтись не могут, спрашивает его. И тот ему рассказал про ослиц, а про царство не сказал. Талмуд говорит, «Цниют гайта бы Шауль, захава яцтами мену эстер». «Цниют» – скромность была у Шауля, удостоился он, и вышла из него Эстер. Эстер, праздник Пурим у нас скоро с вами наступает, Эстер была из потомков Шауля, в заслугу его скромности. Эстер тоже мало что говорил, поэтому для женщины это очень большой плюс, говорить мало. Мы отсюда видим непосредственно. Помазание царя Шауля. Иудаизм. Помазание царя Шауля. Собрали народ, бросили жребий. Почему бросили жребий? Для того, чтобы люди не подумали, что от этого царя можно отказаться, что его, в принципе, пророк в качестве царя избрал, но, может быть, если он не понравится, можно заменить, можно то другое, может быть, он его там по блату как-то продвинул или еще что-то и прочее. Поэтому жребий, который был исключительно от Бога, так люди, были такие жребии, поэтому жребии уделили землю Израиля между коленами, это был жребий, который был исключительно от Бога. И он выпадает все это дело на царя Шауля, а написано, что царь Шауль в это время слегка отсутствовал. «Вейшало от Беашем, габа от галумиш». Он убежал. «Вайоме Рашем» и сказал Бог, «И нейгу нихба эле келим». Вот он прячется среди сосудов. Спрятался среди сосудов в складе. Сефер Ликутим говорит, «Шауль миалма даит касси», «Шауль из мира сокрытия». Он не хотел в царство, не хотел в... Ничего не хотел. Раша дает немножко другое объяснение, что он среди килим, среди сосудов. Под сосудами Раша понимает урим ветумим. Урим ветумим – это был такой специальный механизм, когда можно было задать Богу вопрос, и буквы начинали светиться и отвечали на этот вопрос. Урим и тумим мог спрашивать Коген Гадоль, только Коген Гадоль и только для царя, иначе урим и тумим не отвечали. Поэтому то, что Шауль спрятался среди сосудов, Раши дает такое объяснение – Амар, сказал он, шема эйни рауй, может быть, я недостоин, лыгдула, для этого величия. Адше и шалу бы урим ветумим, пока не спросят в урим ветумим. Пусть для меня, как для царя, зададут вопрос в урим ветумим, и посмотрим, будет это работать или нет. Спросили и получили ответ. Это объяснение Раши, что он прятался в сосуд. После этого народ расходится. Все расходятся по местам. Почему? Потому что народ не очень готов принять еще царя. С одной стороны просили, с другой стороны принять царя как следует, они не очень готовы. Вегам Шауль галах лебейто. И также Шауль пошел в дом свой, гивата, в гиву. Вейлху ему аха, или пошли с ним люди, ашер нагайлу кимбалибам, Бог которых затронул их сердце. Были люди, которые, оставив все, пошли за царем. У нас всегда есть возможность либо приобщиться к вечности, либо прожить жизнь такую, чтобы у нас на могиле было написано «Иш яре элоким», «Человек боится Бога», либо «Богатый камень», где будет написано «Здесь покоится богатый человек», человек, который жил богат. У нас есть разные опции. В этом мире есть у нас разные опции. Убны Блияль, а негодяи сказали, чем спасет нас этот? И презрели его, и не принесли ему подарка, а царь Шауль как бы не обратил на это внимания. Что такое бне блиаль? Что такое негодяи? Блиаль — это блиоль, без ноши. Те, кто божественную ношу на себя не поместили. Они сказали, что чем спасет нас этот религиозный? Мы хотели царя, как у других народов, чтобы сильный был физически. И воевал бы как следует. А чем нас может спасти этот религиозный, назначенный пророком, а не такой, как у других народов? И не принесли ему подарок. Мецудат Давид говорит: «Кеашер адерех лагавиле мелех байоми малхо». Как путь, как обычно принято давать царю в день воцарения его. Презрели его, все разошлись, потому что царь Шауль еще в сознании людей царства не имел. Поэтому царь Шауль не обратил внимания на эти разговоры, что царь может быть царем и применять царскую власть только если его уважают, и если он признан всем Израилем. Есть шалит, шалит — это диктатор, который царит против воли. Законы царя, статус царя имеет человек в Израиле, когда он принят и признан народом. Этого пока еще не произошло. Такова история помазания на царство царя Шауля, великого в Израиле, ибо не было в Израиле человека, как Шауль, мишихмо вымало, от плеча и выше. Это лекция о помазании царей. Какие порой случайности происходят, что нам они ослицы иногда у нас убегают, и мы расстраиваемся по этому поводу. Но мы не знаем, к чему наши ослицы, их пропажа может нас привести, каким изменениям, какой динамике. И с величием царя Шауля, с тем, что это было царство, в котором не было недостатка, мы познакомимся с вами на следующей лекции царства Шауля, которое у нас, имир ацашем, будет на следующем занятии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Все-таки несколько слов о том, в чем смысл помазания. Вот мы говорим помазание. В чем смысл, собственно, помазания? Почему именно помазание, какое-то другое, не благословение или что-нибудь?
Помазание – это... Во-первых, что мажут у царя? У царя мажут голову и ресницы глаз. Ресницы глаз, чтобы он видел так, как сказано в Шма Исраэль, чтобы он не следовал за глазами своими, не следуйте за глазами своими сердцами своими, следуя за которыми вы беспутствуете. Чтобы это были глаза, которые подчиняются голове. Это смысл помазания пророка, некоторое действие, которое имело бы слова, благословение и все прочее, это слова. А действие по помазанию – это действие по назначению. Действие имеет всегда большую силу, большее значение. И когда ему помазали это, то человек так или иначе все время понимает, какая же у него задача в этой жизни. У него задача, чтобы его глаза были подчинены его мышлению.
Такой вопрос. Вот, Рафаэль, вы говорите, что уход от лиц символизирует уход от материального.
Бегство от лиц?
А вот то, что ослицы нашлись, и то, что Шмуэль ему об этом говорит, что твои ослицы нашлись. Если его царство было безупречным, как это соотносится, что ослицы вернулись обратно?
Ослицы вернулись к отцу, они принадлежали отцу, что как бы тебе вообще не нужно этим вопросом заниматься. Ослицы, отец, оно все осталось в стране. Все это тебя уже не касается.
Тогда по-другому спрошу. Похожий вопрос. Несколько раз вот этой лекции вы и Рабхайм использовали, как я так понял, как противоположные значения. Или человек, который боится Бога, или он такой богатый, у которого Мерседес и так далее. Разве Тора говорит о том, что богатый человек не может бояться Бога и не может жить по законам правильно, как надо, и быть богатым? Или?
Сказано, что бедность — это тяжелое испытание. И говорит царь Давид: «Они выявьены галалушмеха, бедные и нищие восхвалят имя Твое». Когда человек в бедности и в нищете исполняет волю Всевышнего, то тогда это будет восхваление его имени. Когда делает это богат, это восхваление меньше. Тем не менее, мудрецы говорят, что испытание богатством, оно более тяжелое, чем испытание бедностью. Это не означает, что нет правильных богатых людей, не дай Бог. Испытание богатством более тяжелое, чем испытание бедностью. И статистика показывает, нам еврейская история нам показывает о том, что чем беднее была еврейская община, чем беднее жили евреи, тем они лучше учили Тору. И Литва, в частности, является примером этому. В Германии в период перед 100 лет тому назад евреи жили очень хорошо, с Торой там было очень слабо. В Литве была бедность, Литва была столицей Торы. И так происходит абсолютно всегда. Сегодня в Америке евреи живут лучше, чем в Израиле, однако Израиль – это столица Торы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все нам почему-то кажется, что если у нас будет немножко больше избытка, вина не будет. Об этом сказано, да, вина. Те люди, которые хлеб несут, вот хлеб возьми, вино не бери, сказано было царю Шаулю. Потому что нам кажется, что чем больше у нас будет избытка, чем более лучше мы будем жить, тем в конечном счете у нас будет лучше для служения Всевышнему. Однако в жизни такого на самом деле не происходит. Можно быть богатым и духовным, и, безусловно, такие люди есть, и есть в изобилии, но это тяжелое испытание.
Еще вопрос о слуге Шауля. В общем, никто ведь не попадает случайно в Танах. Но он фигурирует, и много фигурирует, и подает советы Шауля. То есть впечатление, что не просто юноша, а все-таки что-то значащий человек. Что это за фигура?
Каждый раз, когда в изучаемом нами тексте будет слово «наар», то я должен вам сказать, что я потратил очень много времени на поиски, известно ли нам, кто это. Нам неизвестно, кто это. Скажем, я не встретил такой книги, хотя я просмотрел множество книг. Вообще все, что об этом говорит, я просмотрел. Я искал, потратил несколько дней только на поиск того, кто этот Наар Шауля. Потому что тогда бы мы смогли понять намного больше. По всей видимости, и всегда, когда у нас будет Наарим возникать на протяжении более поздних лекций, только в одном случае Наар известно, кто был конкретно, и об этом все открыто говорят. По всей видимости, Наар – это тот, кто, имя которого не имеет значения, и он не имеет сам по себе значения никакого. Он взболтанный, встряхнутый. Один раз только нам будет известно, что Нааром будет называться Рош Сангедрин, руководитель Сангедрина, потому что, с одной стороны, это главный мудрец поколения, с другой стороны, он будет взболтанным. Это Доэг и Думи, с которым мы столкнемся немножечко попозже. Текст нам не рассказывает, кто такой Наар.
Тогда еще один вопрос. Когда Шауль с этим Нааром искали ослиц, очень подробно рассказывается вся география их пути. Что это нам показывает? Причем, как последний пункт, указывается, что они пришли в землю Вениаминов.
В землю Цуф. Они все время, видимо, ходили по земле Цуф. Я искал значение всех этих земель, не нашел тоже. Земля Цуф, единственное, что я нашел, что земля Цуф – это земля пророков. По всей видимости, это место как раз там, где проживал пророк Шмуэль. Значение остальных мест я искал, но не нашел. Хотя, наверное, они тоже имеют какое-то значение, но я во всех огромном количестве материалов, которые я копался, я не нашел значения этих земель.